Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Сегодня мы повторяем передачу памяти художника и писателя Никиты Алексеева, который умер в Москве 26 марта после продолжительной болезни. Запись состоялась в клубе «Перелетный кабак» на выставке Никиты и после презентации его книги «Короткие мысли отшельника из соломенной старушки» в апреле 2018 года. В разговоре участвуют галерист Максим Боксер, арт-критик Милена Орлова, художник Иван Лунгин, архитектор Евгений Ас.
Значит, художник и писатель, концептуалист, художник группы «Коллективные действия», основатель группы «Аптарт» и так далее, и так далее. Короче, Алексеев – личность легендарная. Но то, что он еще и писатель прекрасный, для всех его читателей в Фейсбуке, а, не секрет, б, все-таки, ну, некоторое удивление. В общем, у меня есть много вопросов к Никите, но я бы хотела, чтобы мы начали с цитат. Я попросила всех друзей подготовить по цитате.
Я не мог бы рассказать, почему я не писатель.
Большую часть своего времени я трачу на то, что я изготавливаю свои эти картинки. И живу я на продаже этих картинок. Исходя из этого, я действительно настаиваю на том, что я художник, а не писатель.
Был такой момент, когда Никита утверждал, что он не художник, а наоборот журналист.
Я не утверждал, что я журналист, я просто работал в газете.
Работал. Газета «Иностранец» называлась,
да.
Кажется.
Говорить о том, писатель Никита или нет, можно, определив очень важный момент. У него есть стиль. Да? Стиль – это самая важная вещь. И утверждение, что не писатель, не проходит.
Иван Лунгин, пожалуйста.
Прочитав книгу, у меня сложилось абсолютное впечатление, что Никита, помимо того, что невероятный художник, еще бесконечно поэт, потому что от книги впечатление, что ты читаешь поэзию, а не прозу. Цитата такая. «Домик на снегу, 11 января. Нарисовал за два дня 11 домиков на снегу, рядом дерево. Под каждым написано 2x2 – 4, 4x2 – 8, 8 на 2 – 16, 16 на 2 – 32, ну и так далее. Для полноты картины надо нарисовать 20 домиков. То есть там дело дойдет до 2 миллионов с чем-то. Имеет это отношение к искусству? Оглядываясь на Троицу Рублёва или Лошадей Сысю, вряд ли. Нет, скорее, это единственно понятный лично для меня способ тратить время жизни. Вот для меня это ежедневный вопрос, как мы можем оправдать эти очень странные ежедневные жесты, каждый день повторяемые. Почему мы все-таки называем себя художниками? Это ежедневная практика, это ремесло, это...
Другое дело, что это ремесло приятное. Мне не приходится заниматься изо дня в день чем-то, что мне отвратительно. Вот. Но как потом, просто действительно у меня жизнь как-то так вот редуцировалась до практически только до работы. Ну вот я каждый день работаю всегда.
Ну, в книжке очень интересно это все устроено. Поход на работу, поход за едой там, в какой-то супермаркет, поход в поликлинику к стоматологу. Правда, довольно много путешествий и работы внутри путешествий, внутри какой-то резиденции. И это очень лаконичная жизнь, почти аскетическая. Ну, Милен, давайте вашу цитату.
А тут приехали два бодрых и умелых парня, в два счета обмотали все 36 картинок из Mission Points со всеми их 1,054,684 точками, пленку стретч, и увезли их на Остоженку в МАМ. Это рядом с Зачатевским монастырем. А в Зачатевском монастыре, само собой, настоящие иконодулы. Не чита современным художникам вроде меня, что в МАМ свои изделия показывают. И пошел в подвал, в магазин «Смешные цены», потому что надо экипироваться перед госпитализацией. Продавщица Айша продала мне китайские тапочки, китайские же спортивные штаны с логотипом Nike и две упаковки трусов, сделанных в Узбекистане. А кассир «Мамвелл» спросил, не нужны ли мне еще и носки. Нет, носки у меня в ассортименте, настолько, что мучаю, чтобы парные найти. Вылез из подвала, и такое небо в Третьем Риме, безмятежное, и тихо плывут по нему облака.
Ну, то, что писатель мы и поэт, мы доказали. А вот актуальный ли писатель? Для кого ты пишешь?
Максим, я думаю, что я говорил не про актуального художника, скорее современного. Для меня это действительно давний такой вопрос, это такой мой конек. Потому что не очень понятно, что такое современное искусство, сколько времени оно современно, кому оно современное. Вообще время, я не уверен, что оно линейно. И, наконец, кто решает, кто кому современен. А для кого это? Я же это все писал для Фейсбука. К Фейсбуку у меня весьма двойственное отношение. С одной стороны, я думаю, что я, к несчастью, его такой же аддикт. С другой стороны, я очень не люблю Фейсбук, потому что это просто такой протез общения, субститут. И я это писал, воспринимая как Фейсбук, как болото. То есть я просто дошвырял вот эти вот тексты в надежде, что они потом, так и утонут.
Мне кажется, что это такая в чем-то аскеза, в чем-то метафизическое такое медитирование. Вот это слово тюканье, это сродни медитации. И присутствует ли это при написании текста? Вот есть ли это сходство, это параллель между творчеством живописным и литературным?
Я думаю, что это неизбежно, потому что делает один и тот же человек. Я последний год как-то вот придумал себе технику, когда просто маркером акриловым вот эти вот точечки ставлю бесконечно.
А скажите, вот эти картины, которые висят у нас в соседнем зале, вот они этим методом тюканья сделаны?
Ну да, но это часть большой серии, которую я сейчас заканчиваю, там 30 таких картинок.
И она связана, эта серия, с французской живописью, если я правильно понимаю. И, я думаю... и в то же время, ну, такая пародия немного на нее.
Ну, Сюра, это, как конечно, сказать, связано, да. Потому что я как-то, может быть, я не прав, но я додумался до того, что Сюра – это самый формалистический художник, может быть, не только 19 века, но чуть ли не всего 20-го. Потому что его эта дивизионистская теория, она абсолютно сумасшедшая, не имеющая никакого отношения ни к реальности, ни к науке даже. И плюс еще просто это чудовищно трудоемкое занятие. Я не представляю, как он огромные свои вот эти вот полотна, циркель и гранжат, кисточкой.
Он их вот так вот вытюкивал.
Вытюкивал. Я тюкаю просто фломастером, маркером. Это в 100 раз быстрее и легче. А он такой был явный безумец, конечно. Это не пародия, Лен. Это скорее для меня просто такой тоже способ вот тратить время скорее. И плюс еще вот меня обозвали концептуалистом, бог с ним, ладно. Это еще, кроме всего прочего, концептуальный такой вот ход почти безошибочно делать удачные картинки. Потому что совершенно независимо от того, как ты тюкаешь на разных фонах, все равно получается почему-то красиво.
Чем для вас отличается книга от фейсбучной ленты? Вашей же?
Тем, что это какая-то вещь уже, которая не полностью зависит, принадлежит мне. Ну и кроме всего прочего, выбор-то текстов делала Надя, а не я. Иллюстрации выбирала она. Так что это, в общем,
я поняла, Алексей, он нет. И не художник, и не писатель, нет, нет. И не автор, и нет. Вообще ничто не его.
Это скромность вопрос.
Просто одно из моих любимых стихотворений вообще, это стихотворение Эмили Диккенсон «I'm nobody, who are you?» Про то, что, в общем, как бы вот стыдно и болезненно быть кем-то. Я не знаю, скромность это или нет, но стихотворение это очень люблю.
Иван.
Для меня было совершенным открытием, что вдруг Никита как-то начал у меня в голове соединяться с одним из моих любимых современных поэтов Львом Рубинштейном. Вдруг, совершенно неожиданно, эти фразы вдруг начали согласовываться вот с этой музыкой Рубинштейна, когда поток общественного сознания вдруг... Вот то же самое, собственно, в
Валерии. Ну, вообще-то они же картин. Дружили в молодости, насколько мы
и
понимаем.
Сейчас,
да,
я понимаю,
и продолжаем дружить.
Сейчас с Львом мы познакомились в 69-м году, если я не помню. Мне было, соответственно, 16. Он тогда уже был вполне взрослый. На 7, по-моему, меня старше. А все время на это огромная разница была.
Нет, а вот может, мы действительно вернемся, так сказать, к истокам. Вы ведь много чего обсуждали там вот в старые годы, в годы неподцензурного состояния искусства. И насколько я понимаю, много работали и с временем, и с пространством. Группа «Коллективные действия» – это выезды за пределы Москвы и определенные акции в определенных пейзажах. Очень четкие, очень красивые, иногда фиксировавшиеся, иногда доставшиеся нам только в воспоминаниях, так сказать, современников.
Это все дико смешно, потому что вообще-то, на самом деле, к «Коллективным действиям» я имею только косвенное отношение, по сути. Я был в самом начале, в 76-м году. Туда, кстати говоря, в первый, так сказать, состав входил Рубинштейн, который быстро выбыл.
Ну да, там
вот.
Сложная
история. А дезертировал я из «Коллективных действий» уже в самом начале 80-х. Вот. И, конечно, хотя эта группа называется «Коллективные действия», но, в принципе, это детище абсолютно Андрея Монастырского. гениального человека, но в какой-то момент мне просто стало невымкату с ним общаться и работать вместе. Я сбежал и тогда написал статью, которая называлась, если я не ошибаюсь, «Коллективные действия. Жизнь после смерти», где я сравнивал уже тогда коллективные действия с группой типа «Rolling Stones», который уже как бы потерял смысл существования, но продолжает, тем не менее, выпускать пластинки, давать какие-то концерты на стадионах и так далее. Статью я написал, по-моему, году 81-м. И вот эти «Rolling Stones» существуют до сих пор. И как бы вот словами Хармса, жизнь без дела смерти, совершенно неизвестно много способов. Акции коллективных действий. Но это все-таки принципиально другое, чем изготовление каких-то картин, графики или живописи. Потому что, ну, я, в общем, да, я вполне традиционный художник. Вот я делаю картинки, потом задача их как-то показать наиболее удачным образом в каком-то пространстве. Ну, чисто такие уже профессиональные вещи, которые, конечно, тоже в себя включают и работу с пространством, с временем в меньшей степени. Может быть, в том смысле, что это работа с, ну, даже не побоюсь слова, с конъюнктурой.
«Свобода в клубах» в памяти художника и писателя Никиты Алексеева.
Маня учит цитировать «Божьи шутки, 1 марта». «Совершенно точно, что моему поколению невероятно повезло. Такого в России не бывало очень давно. В отличие от наших родителей и дедов-бабок, мы не видели массовых расовых и политических репрессий, голода и больших войн. Более того, мы все еще довольно молодыми, дожили до времени, когда можно свободно путешествовать, говорить что угодно или почти. А главное, отвечать за свои, не за чьи-то или вообще ничьи поступки. Как мы этой благодатью распорядились, другой вопрос. По-моему, очень плохо. Нашим детям и внукам пока что тоже везет невероятно. И меня это везение начинает пугать, потому что даром ничего не бывает. Есть такое понятие в католическом богословии – чрезмерная благодать. Это когда человеку совершенно незаслуженно все время хорошо. Более того, он тихо и благостно умирает в своей постели, не сделав ничего доброго или полезного. Это Бог так шутит. Вот я полагаю, что в этом отрывке Никита очень близок с Честертоном, о котором мы недавно совсем с Максимом говорили, и по названию романа, которого это заведение и называется. То есть можно сколько угодно шутить, быть саркастичным и так далее, но вот такое абсолютное моральное, твердое понимание того, где ты находишься, как ты живешь, в этой книге присутствует. Это тоже один из важнейших ее стержней, я бы сказала. Друзья, я предлагаю нам сейчас посмотреть Евгения Викторовича Асса, еще одного близкого товарища, автора книги «Плохого писателя и художника» Никиты Алексеева. Евгений Викторович нам присылает по скайпу такое.
Чтение заметок отшельника из «Соломенной старушки» это восходит к классической дзенской литературе, я помню, 18 века. Такие вот описания, казалось бы, ничего не значащих событий, которые на самом деле являются, ну, собственно, может быть, самыми главными в жизни. Ну, собственно, в эти моменты происходит откровение, происходят какие-то просветления в конечном счете, да, то, к чему стремится настоящий буддист. А Никита, конечно, является настоящим буддистом. Поэтому его момент присаживания на скамеечку на детской площадке для того, чтобы выпить глоток дешевого коньяку, означает гораздо больше, чем просто акт употребления алкоголя или разглядывания людей, идущих мимо. Это момент какого-то очень глубокого, фундаментального погружения в самые недра бытия. Это то, что вот мне, пожалуй, больше всего нравится в сочинениях Никиты. Отчасти это похоже и на его картинки, которые тоже отличаются такой бесхитростностью, казалось бы. Какая-то совсем ничего не значащий ландшафт, например, в котором вот благодаря вибрациям цвета и каким-то, казалось бы, случайным надписям возникает невероятная смысловая глубина. Ну, вот, там, не знаю, какой-то домик на берегу, и вдруг надпись «Никогда, нигде, ничего». Там, ну, не знаю, я сейчас боюсь соврать, но вдруг как бы сталкиваются какие-то смысловые поля несовместимые. Благодаря этому возникает какой-то очень сложный комплекс таких мыслительных, таких когнитивных проблем, которые как бы сразу не считываются. В этом смысле его заметки, когда в какой-то обыденный бытовой контекст вдруг попадает что-то возвышенное или что-то политическое, или что-то как бы не вполне связанное с этим контекстом, вдруг неожиданно все переворачивается и возникает какая-то совершенно новая, очень глубокая и серьезная метафора, какие-то очень серьезные и важные идеи просвечивают через это случайное столкновение не связанных между собой вещей. Вот через разговоры с таксистами, через разговоры со случайными прохожими, через общение с птицами и какими-то природными явлениями, которые Никита описывает необыкновенно трогательно и необыкновенно точно. Удивляет меня всегда, что он знает название растений и виды птиц. Не знаю, смотрит ли он их потом по определителю или знает их сразу наизусть. Это меня ужасно завораживает, очень трогает. Так же, как и вообще его эрудиция в области языков и истории, и географии, всегда употребление каких-то этих замечательных терминов и географических названий, названий блюд на греческом языке. Все это вместе создает какое-то необычайное пространство сложнейших пересечений, смысловых пересечений и... Чтение это действительно оказывается таким прямо похожим на какие-то старинные дзенские тексты.
Я с удивлением обнаружила, что вы не только увлечены Японией, но и что вы там несколько раз были, что вы там работали. Вот как эта любовь к классическому японскому корпусу текстов возникла? И действительно, так ли он важен для вас, как Евгений Викторович утверждает?
Нет, я очень благодарен Жене Асу. Он прав, единственное, только он не прав. Я снова, вот я и не буддист.
Ну, вот. Понятно, что это ироническое все-таки, ну, конечно, было определение, да. Но,
нет,
но
я имею в виду, что ну, если бы я был верующим, наверное, я был бы буддистом. Но я не верующий. Mm-hmm. Вот. А японская культура для меня действительно очень важна просто с юности. А в Японии, да, вот я позапрошлом году побывал.
Вы же там проект делали?
Я там один раз просто ездил на 2 недели, второй раз там были 2 выставки. Это благодаря совершенно чудесному человеку, профессору Вакани Коно, специалистке по русской культуре. Благодаря ей я просто вот осуществил эту мою давнюю-давнюю мечту там побывать.
Никита, а что такое дерево метла? Давайте вот расскажите, что. Ну, это специальное дерево, конечно же, японское, да?
Ну, это. Это скорее устойчивый символ традиционной японской поэзии. Да. Что-то такое вот недостижимое. Это появляется впервые, по-моему, еще в каком-то 8-9 веке. Но самое известное упоминание – это в Гензи Моногатари. Это 12 век. То есть это вот такое вот дерево, которое где-то растет на горизонте, ты к нему идешь, подходишь почти вплотную, оно вдруг опять куда-то исчезает. И так вот всю жизнь ты пытаешься к нему приблизиться. И никогда это не получается. В японском это дерево называется очень смешно хахакиги. И это самое дерево метлы, ну да, ну вот как будто я всю жизнь его и ищу. А в первую вот мою поездку в Японию мы поехали как раз в Акану еще одним ее другом. Они мне толком не объяснили, куда мы вообще едем. Заехали в какую-то глушь, просто в такую японскую деревню. Потом просто шоссе кончилось. На машине куда-то поехали по почти, я не знаю, там 60 градусов куда-то в гору. Потом состоит сказал, что дальше ехать невозможно, надо только пешком уже. Я понял, что я просто на эту гору не залезу. Так. А они туда поперлись. Я спустился вниз, там стояла чудесная такая над водопадом, вот как положено абсолютно, висячая беседка, где император, когда он путешествовал из Киото в Токио, Эдо, останавливался, любовался этим водопадом. В общем, я встал в этой беседке, любуюсь водопадом, через час возвращаемся в Акана и Сусей и приносит какой-то такой кусок коры. Это вот щепка от дерева метлы, которая сгорела от удара молнии, по-моему, в 17 веке.
То есть его, на самом деле, уже и физически-то не существует.
Ничего такого нет.
Это вообще, конечно, абсолютная волшебная сказка уже какая-то. Да?
Уже старушка существует.
А соломенная старушка – это что такое?
Соломенная старушка – это старое название района в Москве, где я живу, рядом с метро Тимирязевская. Вот. Но тут тоже, конечно, такая японщина, отшельника соломенной старушки.
Старушка, да.
По-японски звучит варабангуя индзя сёва.
Чудесно. Все-таки несколько японских слов вы знаете.
Не выучил, да.
А откуда в молодости этот интерес к Японии, вообще к Востоку?
Это известный факт. В 60-70-е годы вот это вот востокоискательство было очень распространено и модно. Среди здешней либеральной интеллигенции выходили какие-то книжки. Была такая знаменитая, сейчас, я понимаю, совершенно наивная поверхностная книжка Завадской «Восток на Западе», где она как-то совершенно нелепо сравнивала, так скажем, Малера с японской традицией. Неважно. Вот, но при этом...
Еще Васильев был такой автор.
Ну, Васильев – это более серьезный. Вообще, надо сказать, что в России была совершенно блестящая школа китаистики и японоведения. И были переведены очень хорошо уже... Ну вот к 70-м годам, практически весь корпус классической японской литературы. Причем вот сами японцы говорят, что переведено действительно это блестяще. И вот один из моих образцов, как бы такая книжка моей жизни, это как раз один из главных шедевров вот этого жанра дзюхитсу, вот такие вот необязательные заметки, который называется «Ас неверно датировал», это не 18-й, а 14-й век, «Записки от скуки». Кухоси. Там такая забавная история. Он был довольно высокопоставленным офицером в императорской гвардии. Дальше что-то не то сделал. Там уже все позабыли. Не то какой-то роман был. Не нужно, не то еще что-то. В общем, его выдали в отставку.
Его сослали куда-то?
Нет, он пошел в монахи. Он даже не в монахи, а просто как бы удалился от мира. Поселился на какой-то горе. Такой вот щелястой хижине. И сидел там просто, значит, вот, писал. А начинается его книжка, сейчас я не помню дословно, но приблизительно так, что когда сидишь в деньской напротив тушечницы, то такое в голову приходит, что с ума можно сойти. Вот, и он несколько лет, пока не помер, писал вот эти свои записки от скуки и просто ими конопатил щели своей этой лачуги. Вот, да, я с Кэнкупоси, конечно, никак не соревнуюсь, но просто потом, после его смерти, якобы его ученики, какие-то друзья эти самые бумажки вытащили. Вот, это стало одним из главных, как бы, вот, шедевров.
Мировой литературы.
Ну, и мировой литературы, да.
Про птиц мне очень интересно. А сказал, что вы хорошо знаете разные виды птиц, а у вас была еще и серия «Птицы Подмосковья», если я правильно помню-то, да? А вот откуда это, про птицы, откуда интерес к птицам или знание птиц?
Ну,
или...
знание, конечно, очень слабое, такое совершенно любительское. Я никакой не орнитолог. Нет, просто в детстве я мечтал быть зоологом. Как с детства, если я интересовался зверюшками, у меня... любимые книги в детстве были просто счастье. Были, по-моему, все 5 томов вот этой «Жизни животных» Брэма. И не старое издание 19 века, но, конечно, по-моему, это 50-х годов переиздание советское. С замечательными гравюрами. И я просто как-то вот в детстве все время эти книжки листал.
Как иллюстрация. Пошел посидеть на солнце, на детскую площадку. Погода в России капризная. И откуда я знаю, когда еще будет солнце? Сижу на скамейке, читаю историю Венеции, Норвича. Хорошая история этого дивного города на болоте, замысловатая и одновременно тупая до безнадежности. Я Венецию обожаю, но жить там бы не хотел, потому что, чтобы жить в Венеции, надо быть венецианцем. Не то должен дала не только Валерам Казанову Десенгальдам, а еще лучше обоими одновременно. Мне кажется, что еще один такой сквозной гвоздик, что ли, или пунктом этой книги, это... русский человек как европеец. Ребята, вы можете со мной поспорить или там согласиться, но Никита гражданин мира. Мне кажется, что Алексеев куда ни приедет, он везде дома. Он, во-первых, быстро находит общий язык с какой-то местной публикой, самой там простецкой. Даже если он не знает детали языка, он на пальцах объясняется насчет того, что ему нужно купить сыра и вина с какими-то людьми. Очень быстро перенимает местные привычки, типа ходить в какое-то кафе и вести себя там определенным образом. Там, и очень быстро заводит традиции.
Я действительно понял уже давно, что мне, в принципе, все равно абсолютно, где жить. Главное, чтобы было где жить,
да.
И было где работать, и было,
ну,
на что жить.
Ну, много лет во Франции.
Ну, вообще, ну, кроме всего прочего, прошу прощения, да, у меня французское гражданство, за что я очень благодарен Французской Республике.
Вот меня что интересует. Да, Россия становится частью Европы в этой книжке. Вот то, о чем Милена говорит, там, Третий Рим, вот какие-то цитаты, которые мы выбирали, угу. Россия не вынута из этого континуума ни разу. Она, как бы, она иногда достойна печали в каких-то бытовых там своих проблемах. Например, в «История про реновацию». Реновация, значит, этих пятиэтажек. Никита ее подробнейшим образом рассказывает. Здесь мы уже даже не будем цитировать. И это часть этого дела. Протестные митинги, на которых там детей забирают. Это тоже часть рассказа. Но это все равно Европа.
Но это не географическая Европа. Это Европа, которая... Это европейское сознание. Это внутри человека происходит. Это не происходит нам, к сожалению, везде на улице у нас.
А можно...
Да нет, ну, Иван, вот я сейчас провел... Довольно недавно вернулся, 2 месяца в деревню, буквально такой настоящей французской деревне в Нормандии. Время от времени заходил в кафе местное, в маленьком крошечном городишке, слушал, что там местные вот эти вот говорят. Ну, идиоты идиотами, просто они другие идиоты.
Да-да-да, это абсолютно... Вот,
такая идиотия деревенской жизни, только не русская, а французская.
Я хочу сказать, что это невероятно счастливая книга, несмотря на то, что в ней, еще раз говорю, много больницы, много... Автор сам болеет, мама его умирает в финале книги, что тоже, в общем, очень такая, ну, смысловой, символически значимая вещь. Несмотря на это, эта книга счастливого человека. Эта книга написана счастливым сознанием. Автор может со мной не согласиться, но у меня, как у читателя, возникает ощущение счастья от того, что он мне этот мир подарил. Вот этот подробный, поэтический, смешной, бытовой, не всегда прекрасный, но то, что Никита не впадает в уныние, мне кажется, что это абсолютно ясное имя этой книжки.
Панайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», памяти художника и писателя Никиты Алексеева. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Подкасты Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Поэт и феминистка Оксана Васякина написала роман под названием «Рана». Он о том, как умирала ее мать, и о путешествии с ее прахом на семейное кладбище в Сибири. Мы разговариваем в студии Московского бюро «Радио Свобода».
Смерть женщины разрушает мир окружающих ее людей. Происходит схлопывание, как если бы в один момент стены твоего дома обрушились, а ты осталась стоять в домашних тапочках с книгой в одной руке и кухонным полотенцем в другой. Смерть женщины, даже жестокой женщины, это не смерть мужчины. Женщина – оболочка и гарантия твоего мира. Это она длит тебя в будущее и оставляет место в прошлом для тебя. Она – условие твоего опыта и его интерпретации. Когда она умерла, я оказалась голой на дороге.
Оксана, вот давайте начнем, собственно, вот с этого фрагмента. О том, что смерть женщины – это финал целого мира. И это одна из мыслей в вашей книге, которая показалась мне глубоко верной, потому что я в молодости переживала смерть матери. И самое главное, что я вынесла из этого опыта, это то, какая разная смерть мужчины и смерть женщины.
это очень разные вещи, потому что я пережила и то, и другое. И...
Да, ваш отец, собственно говоря, умирал не менее трагично, чем мама, которая умирала от рака. Отец умирал от СПИДа буквально за год, да, до...
За 4. Ну, там, в общем, небольшой был, да, у них разбег, но я в книге вспоминаю эссе Хелен Сиксу «4 ступени по дороге мертвеца», или как-то так он называется, и она пишет, что первую книгу она написала на могиле отца. И она тоже, кстати, проводит это различие между смертью мужчины и смертью женщины, и она пишет о том, что смерть мужчины – это как смерть отца, да, который, собственно, дает конструкцию этому миру. Но чтобы конструкцию миру дать, необходимо эту конструкцию куда-то поместить. И вот это куда-то, куда, собственно, помещается конструкция, это и гибнет вместе с женщиной. И самое ужасное для меня стало то, что в один прекрасный момент я поняла, что вещи перестали значить то, что они значили до этого. Они оказались неозначенными, потому что мать – это тот человек, который дает тебе язык, мать – тот человек, который читает тебе книгу, первую твою в жизни, и поет тебе колыбельную, и вообще называет вещи своими именами. И символическое значение этих имен, оно как раз и пропадает в тот момент, когда умирает мать. Умирает мир значений, на самом деле. Хотя казалось, что значение – это привилегия мужская, но, видимо, в каком-то другом мире, не в нашем.
Я думала об очень многих культурных аналогах, когда читала вашу книгу. Но я почему-то больше вспоминала кино. Я вспоминала «Мертвеца» Джармуша, я вспоминала Альмодовара «Все о моей матери», вообще вот его образ умирающей женщины. И на русской почве я, наверное, вспоминала Александра Сокурова «Отец и сын». Вот это переживание траура, переживание телесности, которое вы представляете в своей книге, мне больше всего напоминало, конечно, Сокурова. И вопрос мой, как вам удалось так много вспомнить? Вы демонстрируете работу памяти, причем работу визуальной, оптической памяти, ну, фактически на каждой странице книги. И речь идет не только об истории умирания мамы, но и речь идет о детских воспоминаниях. Они выглядят как очень яркие, красочные вспышки. Как вам удалось докопаться до этого пласта памяти?
Ну, у меня, как у Барковой, я в этой памяти живу. Я там пишу, что я иду все время по Усть-Илимску. И причем это было не всегда, потому что, видимо, до лет 25-26 ты просто живешь в полной несознанке, потому что ты с собой не можешь встретиться. А потом, когда начинаешь с собой встречаться, тебя накрывает, наверное, это не всех касается, но меня это коснулось. И в один прекрасный момент я шла где-то по Москве, и со мной случился жестокий совершенно флешбэк. Мне показалось, что я стою на пустыре в Усть-Илимске. И я написала, у меня есть поэма, которая называется «Когда мы жили в Сибири», и мне кажется, что это как раз первый такой аккорд, который звучит, и он, собственно, потом длится и здесь, в этой книге. Я тоже использую метафору как вторая кожа, и мне кажется, что вот эти воспоминания – это и есть, собственно, мое тело. И я память и опыт от тела совершенно не отделяю. И самое интересное, что, написав текст, ты от этого не избавляешься. Ты просто берешь над этим контроль, и ты просто так и живешь с этим, но уже в другой форме. Терапия невозможна в этом смысле, конечно.
Я как раз хотела спросить вас о психотерапевтическом качестве этого текста, поскольку многие люди говорят, работая с трауром, работая с наследием близкого человека, например, что да, там произошла какая-то определенная психотерапия. Но в вашем случае вы полагаете, что это длящаяся история, и это история на всю жизнь?
Ну, я думаю, да. Это же я, это мое тело. Оно вышло из моей матери.
Вот это очень интересно. Это тоже отличие, если сравнивать траур по отцу и траур по матери. Это трауры совершенно другого рода, вкуса, ощущения и телесности. Вы в своей книге как бы второй раз рождаетесь из нее. Вот это ощущение второго рождения через материнскую смерть, это какая-то вообще, я бы сказала, очень архаическая история, архаическое чувство. Вы как-то можете прокомментировать вот мое впечатление? Вы даже телесность там свою описываете.
Да.
Что в ней меняется?
Да, в ней меняется все. Но я, когда сделала все свои дела, я увезла прах в Усть-Илимск, захоронила его, вернулась, поселилась в новую квартиру.
В Москве?
В Москве уже, да.
А давайте скажем просто для понимания сюжета, что мать жила в Волгоградской области,
да, Волгоградской
со своим сожителем, да, и кремации вы ее подвергли там, потому что был семейный договор, что вы перевезете ее в Сибирь на кладбище к
ее матери, ее сестре, бабушке. Да. Да, и я вернулась, причем там пространство работает так, что дом, из которого я ее вывозила, уже не стал моим. То есть буквально за день...
То есть ваш московский дом?
Да, моя московская съемная квартира. Нас буквально оттуда выгнали после, в тот день, когда я вывозила урну. И для меня это тоже сыграло как символический такой момент, что она просто едет и сворачивает за собой пространство, которое было до этого. И это бесконечно происходит. От меня отваливаются люди, пространство, работа. То есть все как карточный домик начинает схлапываться. И уже возвращаясь и вернувшись в новый дом, сняв новую квартиру, завезя туда вещи, я впервые ощутила, что я единственная здесь из нашего вот этого числа, имею привилегию жить и имею привилегию эту жизнь продлить. Я начала думать о ребенке. И я думаю, что в этот момент, когда твоя мать умирает, ты становишься матерью вне зависимости от того, есть ли у тебя ребенок или нет. Потому что так работает поколенческая, да, система, так работают многие структуры. Ты вне зависимости от того, сколько тебе лет и сколько у тебя детей есть ли они, если умирает самая старшая женщина в роду, ты становишься этой старшей женщиной и выполняешь определенные вещи. И в частности, например, берешь на себя долг по обращению с мертвыми. И я вот это почувствовала очень четко на себе.
Я бы сказала, что у вас еще один момент инициации, когда вы становитесь матерью своей матери, это эпизоды, когда вы живете с ней, когда она уже тяжело больна, когда вы ухаживаете за ней, когда вы находитесь с ней в одном пространстве и работаете, как работала бы, наверное, медсестра в хосписе. Это было для вас травмой? Ведь, в общем, скажем так, довольно невыносимо смотреть на страдания близкого человека, особенно когда вы говорите, я спала с ней валитом. То есть это просто телесно очень близко.
Да, это телесно очень близко. Там квартира, это называется малосемейное общежитие. Это, то есть там 25 метров.
Где она жила со своим последним мужем. Да,
да. И единственный раскладной диван. И я спала с ней в одной постели в течение, по-моему, недели. Это был такой очень странный эпизод. И я понимала, что происходит, потому что, собственно, это еще один конфликт моей книги. Я пыталась со всеми об этом поговорить, что мама умирает. А мне все рассказывают про то, что какое-то чудо должно произойти. Но когда я ехала, я знала, что будет происходить. И я чувствовала, если честно, себя роботом, который, наоборот, себе говорил, что вот чувствую это сейчас. Потому что если ты сейчас это не почувствуешь, тебе хана просто будет. И ты превращаешься, получается, в функцию, что тебе нужно сделать то, сделать это, сделать вот это. Но еще нужно понимать, что я не стала вот той старшей по отношению к ней, потому что она была самой настоящей постсоветской женщиной, которая все делала сама, пока вот могла. Вот у нее было там капелька сил, и она, допустим, к моему приезду приготовила какую-то еду. Я возвращалась в Москву для того, чтобы, собственно, работать и разруливать ситуацию с госпитализацией, потому что Волгоград и Волгоградская область, я думаю, как и любой регион, это удивительное место, где есть, например, хоспис и есть комиссия, которая приезжает на место, чтобы освидетельствовать человека в паллиативной стадии заболевания, но при этом нет машины, которая может перевести в хоспис. Мне пришлось делать все в ручном режиме через свои московские там, связи, если это можно так назвать. И я все время была на телефоне, мне помогали маму определить хоспис, и я специально заказывала специальное медицинское такси, которое за ней приезжало. И вот в тот последний день, когда она вообще последний раз встала, это был удивительный момент, потому что я тоже об этом пишу, что она очень любила рыбу, вообще-то наш такой семейный деликатес, и она засолила селедку утром, и она сказала начистить картошку, чтобы ее отварить. И я чистила картошку, чтобы ее отварить, и услышала, что она встала в туалет, а потом я услышала странный звук, и обернулась и увидела, что она очень быстро пытается доползти до дивана, чтобы я не увидела. Я сделала вид, что я не вижу этого, потому что понимала, что для нее вот эта беспомощность, потому что она всегда была очень жесткая, очень такая женщина, которая всю жизнь проработала на заводе, кидала доски, и всегда была очень гордая, всегда очень была прям, то, что называется, кремень. И тут она обнаруживает себя мало того, что не как женщина, да, потому что когда отрезают грудь, для нее это такая символическая потеря своих внешних атрибутов женственности, она лысеет из-за химии, и тут оказывается, что она уже не может вставать, и она, осознавая, что смерть уже близка, она не сдавалась именно для того, чтобы показать, что она все еще может ходить и не нуждается в поддержке. И этот момент, он меня не напугал, я поняла, что она хочет сохранить вот эту вот силу, и я подыграла ей, что
я не увидела этого. И, собственно, да, это был такой переломный момент, когда я окончательно поняла, что она умирает, и мне нужно было на следующий день уже уезжать, и потом она уже не вставала, а через там, 2 дня за ней приехали специальные люди и увезли ее в хоспис. Она уже была практически без сознания и проезжала там, по-моему, еще дней 5. Сознание.
Есть эпизод, когда вы говорите голосом матери. Mm-hmm. Вот когда она ровно находится mm-hmm. в таком беспомощном состоянии, mm-hmm. вы как будто входите в нее как медиум, и вы пишете от первого лица, mm-hmm. что она чувствует, когда так ослабела, что вынуждена позвать своего вот, нынешнего сожителя mm-hmm. или мужа для того, чтобы он ее помыл. И там есть вот этот ее самоотчет постоянный. Mm-hmm. Как вам это удалось?
Ну, мне кажется, что это любая женщина, которая выросла в советское-постсоветское время, поймет этот язык. И я просто помню, что когда приходил медик участковый, ну, я тоже об этом пишу, она уже без сил пыталась надеть тяжеленный протез груди для того, чтобы он не понимал... Он знал, он человек, который к ней ходит, то есть он знает, что у нее нет груди, но она до последнего была женщиной. Вот она сохраняла вот эту атрибутивность. И я в себе нахожу часто эти осколки этой социализации гендерной, когда ты уже вот без сил, но ты все равно приводишь себя в порядок и все равно стараешься быть той, кто ты есть. И даже отдыхаешь не лежа на диване, а отдыхаешь как то, что называется, отдых — это смена деятельности. Да? Ты вместо ты поработав там и вообще уставший, идешь не лежать на диване, а мыть посуду, например, для того, чтобы разрядиться. И это, конечно, вкроенная вещь. И это мне от мамы досталось. И я понимаю, как у нее работал мозг. Я отработала этот фрагмент, и я поняла, что мне уже неинтересно в нем работать, и он для меня уже не работает сам по себе как эстетический ход. И я, в общем, сама обнажаю этот прием и говорю, что для меня он не работает, и дальше пишу так, как считаю нужным.
Да. Вообще, мне кажется, что такого рода прием работает только тогда, когда человек пишущий испытывает глубочайшее чувство эмпатии mm-hmm. к тому субъекту, чьим языком он говорит. Но помимо того, что она была сильной женщиной, и вот весь этот пакет, она же красавица была.
Да, но она была похожа на женщину из фильмов голливудских 90-х годов. В общем, за ней ходили все, кто могли ходить. И в том числе там всякие начальники милиции там к ней приходили. Почти того, что отец был бандитом. И, в общем, там был, конечно, цирк с конями вокруг нее.
Оксана Васякина, роман «Рана. Смерть матери. Путешествие на край света». Вы пишете еще об одном источнике своего письма. Вы все время mm-hmm. ребенка, вы боролись mm-hmm. за ее внимание. Mm-hmm. Вам не хватало материнской любви?
Я сразу вспоминаю здесь Мещанинову рассказы, где там как раз этот конфликт, да, когда женщина выбирает своего любовника за счет внимания к своей дочери. И там у них, собственно, на этой почве происходит конфликт. Я просто понимаю, что невозможно, будучи той, кто она была, и я полагаю, что у нее еще и была, конечно же, пострадовая депрессия, я верю в этот диагноз и знаю, что он существует, особенно когда ты живешь всю жизнь в Сибири, где солнца не так уж и много, и обстоятельства жизни таковы, что ты, родив ребенка, оказываешься одна с ним вообще в квартире. При этом мужа твоего буквально чуть ли не через 2 месяца после того, как ты рожаешь, сажают в тюрьму. Тут внимание, ведь оно же разное бывает, да, можно же постоянно строжиться, это тоже будет внимание. Но мне скорее не хватало ее признания как такого поощрения, что ли, того, чем, собственно, я занимаюсь. И я помню, что все детство у меня это дурацкая история, уже тоже такая постсоветская, что я левой рукой пишу, и меня привели в первый класс, и учительница, узнав, что я левша, сказала: «Ой, боже, кошмар какой, девочка у вас леворукая, отправляйте ее на кружок вязать крючком». А в детстве меня почему-то не отправили ни в какую, ни в секцию, никуда. Меня отправили, в общем, вязать крючком. И там меня и забыли, собственно. Я после школы шла сразу к Людмиле Дмитриевне, прекрасной такой бабуле, которая учила меня вязать, вышивать и делать эти все дела. И потом, когда школа закрывалась уже в 10 часов вечера, я шла домой. И я домой тащила всякие свои поделки, там, то игольницу какую-нибудь свяжу, то вышью какое-нибудь сердце крестом. И я просто видела, как продукты моего творчества постоянно раздаривали. То есть это такое как бы отношение к тому, что я делаю, оно было достаточно холодное и как к проходным вещам. А мне хотелось как раз, чтобы она полюбовалась этой игольницей там, или еще что-то такое. И то же самое было с текстами. Я подбрасывала их в туалете, а потом после ее смерти нашла свои тексты в стопке с порножурналом. То есть это такое какое-то странное, совершенно странное отношение к тому, что я производила.
Знаете, у меня такое возникло впечатление как раз после этого эпизода, где вы обнаружили свои дневники вместе с ее порно-журналами, что это просто была естественная часть ее мира. Судя по всему, у нее не хватало языка для того, чтобы выразить то, что она рецептировала от вас. А то, что она рецептировала, это совершенно, в общем, ясно. И здесь еще одна тема, которая, ну, тоже сквозная тема вашей книги, это «Мать и письмо». То, как она является ключевой фигурой для того, чтобы вы начали писать, продолжали писать. А теперь у этого есть и практически рациональный мотив. И это траур по ней, который должен быть прописан.
Я здесь соглашусь с этой интерпретацией и соглашусь с тем, что языка для разговора совершенно не было. Еще и потому, что она всю жизнь проработала на заводе. А у меня был запрос совершенно на иные какие-то вещи. Да? Я там читала книги в детстве и в подростничестве, и там что-то сама писала и рисовала. И здесь мы, конечно, с ней просто не сошлись мирами.
А был ли у вас язык, когда вы писали эту книгу? Мне самой приходится работать с историей трауров. Я все время оказываюсь в ситуации какой-то недостаточности или недовольства той литературы, которая существует по этому поводу. Ну, на русской почве этого крайне немного, я бы сказала. Может быть, кроме Лидии Гинзбург и Федора Тютчева, мне даже вспомнить-то некого. Может быть, Надежда Мандельштам, но у нее подвиг памяти другого рода все-таки. Она не о мертвом, а она о живом. А вот именно конкретная работа траура скорее все-таки представлена в вашей книге западными именами какими-то. Можете об этом сказать немного?
Да, у меня там Лейбовиц, это фотография, и Дафна Тодд с ее прекрасным полотном, из-за которого с ней совершенно до сих пор не разговаривает брат.
И где она мертвую мать изобразила?
Да, она изобразила мертвую мать уже со свисшей челюстью, потому что расслаблены все органы. И еще я пишу о Роне Бьюике. Я мечтала просто стать еще исследовательницей искусства, но у меня как-то не сложилось. Поэтому у меня больше референсов из истории визуальной культуры, и в частности культуры середины 20 века и конца 20 века. Меня ужасно привлекает то, что делали художники на Западе, и то, как они вообще интерпретировали смерть, и как они с этой темой работали. Но вот, кстати, из текстов я даже не помню, к кому я там обращаюсь. Гинзбург я обращаюсь.
К Монике Виттик?
Монике Виттик, да, точно. Но там я к ней обращаюсь скорее в контексте ее литературных концепций. И мне кажется, что то, что касается языка для описания смерти и мертвого тела и умирания, я как-то вот его искала, наверное, внутри себя. Это еще было связано с тем, что я ни с кем не могу об этом поговорить. Я хожу на психотерапию, как все люди в 2021 году, уважающие себя и окружающих. И, конечно же, я проживала этот процесс с психотерапевтом, мамино умирание. Но когда ты говоришь с психотерапевтом, это один язык. А хочется же что-то сделать не только для себя, но и для других, и что-то монументальное. И я пыталась из себя его достать, этот язык. И, не знаю, наверное, у меня получилось что-то где-то задеть. Но я поняла, что это, конечно, еще не все, что я могу. Как только я дописала книгу, как только мы закончили ее редактировать, как только мне редактор мой Денис Ларионов написал: «Все, Оксана, мы отправили твою книгу в типографию», я сразу начала писать цикл о смерти другой, который называется «Штормовые элегии». Но уже обращаясь к опыту, я приехала в Анапу и увидела, что там весь берег завален телами мертвых птиц, мертвых дельфинов. При этом это все вперемешку с мусором, который выбрасывает все время море. И я думала о том вообще, что такое для моря тело мертвой птицы. И поняла, что море-то слепое. И для него что пробка от Кока-Колы, что тело мертвой птицы на самом деле одно и то же.
Я бы сказала, что в книге есть еще один полуожиданный жанр. Это тревел-проза.
Угу.
Вы путешествуете с прахом матери.
Угу.
Давайте расскажем про сибирскую часть. Что там происходит, когда вы уже попадаете в ту зону?
У путешествия вообще очень много названий. И это книга о путешествии, действительно. И еще у этого путешествия есть один пункт, который мы тоже еще не обсудили. Это бюрократическая система. система совершенно чудовищная, которая периодически мешает тебе какие-то реализовывать достаточно простые проекты. Что такое, да, перевести прах человека? Потом, когда я совершила это путешествие, я рассматривала бюрократическую машину и бюрократические все препоны как элемент неоритуала такого. Потому что ты пока это все делаешь, ты пока... Это же тоже, чтобы получить тело, тебе нужно 1000 раз в какое-то бюро прийти, какую-то бумажку там себе достать, этой бумажкой пойти сюда, пойти туда. В общем, ну, такое интересное путешествие всегда, вот это бумажное. И так как мы лишены ритуала такого древнего, и я воспринимала этот как новый ритуал. И самым удивительным, конечно, было для меня то, что мой перелет из Новосибирска в Иркутск. Я загуглила эти билеты свои в своей почте, узнала, как называется самолет, посмотрела, как он выглядит, вспомнила, что он выглядел примерно как консервная банка с лопастями. И летел он, конечно, дребезжа и вопя, и у меня было такое чувство, что я на пазике с крыльями лечу. И самым удивительным было, что этот самолет, он летел с посадкой в Красноярске, и нам нужно было выйти, пройти еще один, снова досмотр, потому что другие люди заходили в Красноярске. Но мне лично нужно было пройти досмотр и полететь дальше, в Иркутск. И на досмотре в Красноярске меня не хотели пускать в самолет, с которого я вышла только что, потому что, видите ли, у них свои правила, в общем, всего. А правила заключались в том, что женщины, которые сидели на досмотре, они не знают правил перевозки праха. И для меня было удивительным, что и в Новосибирске тоже никто не знал правил перевозки праха, хотя в Новосибирске есть крематорий, я так понимаю, пользуется популярностью. И я постоянно сталкивалась с тем, что у всех вот этот объект смертный, он вызывал разные чувства. И, в частности, вот я чуть не опоздала на этот самолет собственный же, потому что меня, в общем, женщина не хотела пускать. Она звонила в миллион инстанций своих по своим телефонам. Я им показывала себе билеты, сказала, вот я из Волгограда в Москву летела, из Москвы в Новосибирск. Вот сейчас я вот на этом самолете прилетела, пустите меня, пожалуйста. Я покрывалась вся потом, я психовала, конечно же, потому что садилась я на самолет там чуть ли не в 5 утра, и было весело. И, конечно, удивительным было приземление в Иркутске, потому что я до этого в Сибири не была 10 лет. И я увидела этот... там он идет на такой поворот, самолет, и идет он на поворот так, что огромные мужчины просто молились Богу вслух, потому что было реально ощущение, что мы сейчас грохнемся. Но вот это яркое апрельское уже солнце, оно отражалось в широченной ангарской воде, такой стальной, и я чуть не ослепла от этого света, и я вспомнила, как много пространства в Сибири, и оно совершенно необъятное, потому что я живу в Москве, для меня уже пространство... несколько иной имеет характер. Я его понимаю как нечто, что нужно все время преодолевать. А здесь это пространство, которое ты вот не преодолеешь ни при каких обстоятельствах. Единственное, что тебе остается, это его в себя вместить вот мыслями своими. И я смотрела на эту реку, которая как стальной нож ослепляла меня. И я плакала. И я плакала не потому, что я боюсь умереть, хотя все вокруг меня боялись умереть. Я плакала от того, что я осознала вообще, что такое Сибирь. Я пишу тоже о языке, с помощью которого нужно писать о Сибири, потому что Сибирь я воспринимаю как колонизированное пространство и как труп советского прогрессизма. И, собственно, этот завод, на котором работала мама, это ГЭС, это все. И вот эти все мои бабушки оттуда тоже взялись оттуда неспроста. И для того, чтобы Усть-Илимск построить и построить ГЭС, как у Распутина в Матере затопили поселок Старый Неван. И до того, как Старый Неван был окончательно затоплен, три сопки, между которыми стоял Неван, они назывались Лосята, они постепенно погружались в воду. И я до сих пор понимаю пространство как место гибели ради жизни, да, вот этой какой-то новой жизни, но при этом этот мир погибший, который был затоплен, старый мир, причем в жаркие лета там была видна маковка даже церкви, иногда из-под воды там гробы всплывали, это вот такие местные страшилки про, ну, это классика тоже такая. И я воспринимала его как мир, который постоянно фонит. И это мир, который погиб, но он есть, и он есть прям, вот он в моем теле. И при этом он одновременно с этим огромным сибирским пространством. И я снова увиделась с Сибирью, и меня, конечно, потрясла. Она как место. И люди, конечно, я так отвыкла от сибирских людей. Ну, они какие-то большие, все в дубленках, в каких-то шапках, формовках. Я, конечно, здесь с критикой колониализма, но я уже сама приехала как колонизатор на эти сибирские земли и просто и ходила каждый раз, удивлялась тому, какое все здесь другое уже окончательно. Это, вот, конечно, было для меня потрясением.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». Оксана Васякина, Роман Рана. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram, Telegram-канал «Радио Свобода».
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.